Утренний эфир «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
Альма-матер, легкая ладья.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. В Ярославов день список почетных докторов Новгородского университета пополнился. Три человека стали обладателями этого звания, с одним из них профессором, деканом Белефельдского университета прикладных наук, мы сегодня познакомимся. В день 25-летия Российской Конституции историки и юристы обсудили основные вехи становления главного правового документа страны, напомнили интересные факты. Ежегодно в декабре студенты и преподаватели медицинского института поднимают тему борьбы со СПИДом и, главное, говорят о профилактике ВИЧ. Так случилось и на этот раз. И рубрика «О русском языке» завершает тему грецизмов в нашей речи новгородскими реалиями. В названиях города их немало, но где еще есть улица Стратилатовская, например? Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и в начале выпуска мы на несколько минут вернемся к прошедшему Ярославову дню, главному празднику Новгородского университета. Напомним, он приходится на 7 декабря. Именно в этот день вузу в 1994 году и было присвоено имя древнерусского князя-просветителя Ярослава Мудрого. Традиции праздника были заложены в 1997 году, среди них вручение главных наград. Медали Ярослава Мудрого и званий «Почетный доктор НВГУ». В этом году медали Ярослава Мудрого третьей степени получили директор инновационного комплекса Антонова Светлана Коварская и заведующий кафедрой нормальной физиологии профессор Александр Котов. Лауреатом медали первой степени стал Сергей Фабричный, сенатор от Новгородской области. А звание «Почетный доктор Новгородского университета» присвоены Генриху Сафронову, академику Российской академии наук, генерал-майору медицинской службы и двум профессорам Белефельдского университета прикладных наук Лутеру Будде и Торстену Юнгману. С одним из немецких гостей мы поговорили во время торжества.
Лотар Будде. Я являюсь деканом факультета математики и инженерных наук Университета прикладных наук города Белефельда. И я включен в систему управления Белефельдским университетом.
Я рада приветствовать вас сегодня здесь, на Новгородской земле. И разрешите уже поздравить вас с почетным доктором, насколько я знаю, Новгородского университета.
Danke dafür. Es ist eine sehr große Ehre für mich, dass ich heute diesen Titel verliehen bekomme und ich fühle mich auch dazu sagen verpflichtet.
Я тоже очень благодарен. Для меня это является очень большой честью, но одновременно и обязанностью. Я чувствую себя обязанным дальше развивать наше сотрудничество и осуществлять новые планы.
Давайте оглянемся немножечко назад. Вообще, как начиналось и развивалось это сотрудничество? Насколько оно за этот период было для вас интересно?
Der Anfang ist entstanden über die Städtepartnerschaft Novgorod-Bielefeld. Das war über diese Städtepartnerschaft, über entsprechende Besuche, wo ich dran teilnehmen konnte.
Вообще, наше сотрудничество началось с партнерства городов. Я принимал участие в визитах, которые наносили официальные делегации в Новгород, познакомился с вашим вузом, познакомился с некоторыми коллегами, с которыми впоследствии стали друзьями. И посетив университет, я понял, что мы являемся теми вузами, которые имеют много шансов для установления хороших контактов и развития сотрудничества.
Когда сотрудничество начиналось еще на уровне городов, какой была для вас первая встреча с Россией? Насколько это было неожиданным, может быть, шокирующим или, наоборот, приятным?
Also ich habe nur positive Eindrücke. Mein erster Eindruck war, mein erster Russlandbesuch war Novgorod. Und mein erster Eindruck ist, es ist sehr kalt hier.
Надо сказать, что с Россией я познакомился через Новгород. Первый мой визит был именно в Новгород. И первое впечатление, как здесь холодно.
Yes.
У меня от России, от Новгорода самые лучшие, самые позитивные впечатления, потому что это очень открытый университет, у нас очень искренняя дружба и сотрудничество. Я вижу здесь очень много коллег, которые действительно искренне сотрудничают и имеют большой потенциал.
Ну вот такие разногласия на политическом уровне, на высоком политическом уровне вам не мешают?
Überhaupt nicht, weil ich denke, wir als Wissenschaftler müssen entsprechend das außen vor lassen. Unsere Aufgabe ist.
Нет, они не мешают. Наоборот, мы видим задачу нашу в укреплении наших научных связей. И вот путем этого сотрудничества мы можем укреплять дружбу наших народов.
Gerade in Zeiten von politischen Wirrwarr oder ist es wichtig, gerade in diesen Zeiten ist es unsere Aufgabe, entsprechend hier über wissenschaftliche Austauschkooperationen entsprechend entgegenzuwirken.
И как раз наоборот, именно во время вот такой политической нестабильности задача наших академических кругов вот играть такую позитивную роль и развивать связи. Мы, конечно, должны вместе работать, и я не вижу больших проблем между Россией и Германией.
Теперь несколько слов о том, в чем конкретно состоит сотрудничество, что вы делаете вместе, насколько здесь россияне и немцы, в общем-то, на уровне находятся.
Die Kooperation hat begonnen über gemeinsame Studentenaustausche.
Наше сотрудничество вообще сегодня развивается прежде всего на уровне студенческого обмена, академической мобильности. Помимо этого, мы занимаемся научно-образовательными проектами. Очень большой наш новый проект – это Российско-Германская академия. Мы будем заниматься ей. И от этой академии мы хотим перейти к созданию международного сетевого университета. И мы стремимся к осуществлению не каких-то одноразовых мероприятий, а хотим построить вот действительно такой последовательный, долгосрочный план, программу нашего сотрудничества.
А вам приходилось уже самому сталкиваться с русскими студентами, что вы о них можете сказать?
Ja, russische Studenten, ja, die waren auch bei uns in Bielefeld, ist ein Austausch da. Ich habe mit denen gesprochen.
Да, я знакомился с теми студентами, которые были в Билефельде, и у меня было много неформальных бесед. В частности, студенты встречали меня в аэропорту и сопровождали меня в Новгород, и это дало возможность для длительной неформальной беседы, и меня очень впечатлила открытость этих студентов, их способность искренне, открыто говорить, дискутировать. У меня очень хорошее впечатление.
Und macht es immer sehr geschickt, schickt immer sehr hübsche Studentinnen, die mich abholen.
Но нужно сказать, что руководство университета очень интересно делает, она посылает самых красивых девушек меня встречать.
Отлично. Надеюсь, что это действительно добавляет позитивных эмоций.
Das bringt neue positive Emotionen.
Поздравляю вас. Спасибо большое за
это.
Danke
für das Gespräch.
Еще один праздник, но уже общероссийский, выпал на минувшую неделю 25-летие Конституции Российской Федерации, которая была принята 12 декабря 1993 года по результатам всенародного голосования. Кстати, в этом году 100 лет исполнилось и послереволюционной Конституции 1918 года. Встреча, посвященная юбилейным датам, прошла в Музее изобразительных искусств с участием представителей Новгородского университета. Историки и юристы обсудили основные вехи становления главного правового документа страны, напомнили интересные факты. Репортаж нашего корреспондента Ольги Осиповой.
Иванова Арина, студентка третьего курса юридического факультета НУФГУ. Конституции. Это основа всех основ, главный документ нашего государства, на который мы опираемся. От него проистекают все другие законы, занимают главное место в иерархии.
Наверное, это один из первых документов, которые вы начинаете изучать.
Да, на первом курсе мы, собственно, начали с него. Помню основные положения ее. Право и свобода человека и гражданина являются высшей ценностью. Никто не может быть подвержен пыткам, тяжелому насильственному обращению. Там заключены основные положения и полномочия наших государственных органов власти, законодательной, исполнительной, судебной. Ну, основные права и свободы граждан. А история, ну, принята на референдуме.
Если в положениях Конституции будущие юристы ориентируются свободно, то экскурс в историю права совсем не лишний. Ведь, как подчеркнул старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент Новгородского университета Ярослав Васильев, путь России к закону насчитывает не одно столетие.
Идея российского конституционализма традиционно считается там не раньше 18 века, но, в общем-то, использовались эти идеи гораздо раньше, еще начиная с вечевых наших традиций. Не всегда конституция выглядит как конституция. В Англии, например, конституции нет. Там есть ряд законов ее заменяющих, включая даже традиции. У нас тоже ведь существовал в нашей истории целый ряд документов, которые конституцией не являлись, но несли в себе определенные черты конституционные. И это было на всем протяжении нашей истории. Даже в самые, как у нас принято считать, темные периоды истории, например, связанные там с Иваном Грозным, создание Земского собора. Идеи конституционные, они все равно в воздухе витали. Мы знаем, например, кондиции, которые давали подписать верховники императрицы Анны Ивановны при восшествии на трон. С одной стороны, конечно, это было, как бы мы сейчас сказали, олигархов наших, попытка, так сказать, закрепить свою власть, но с другой стороне эти же кондиции несли и серьезное конституционное начало, к сожалению, тоже не осуществившееся. Ну а что проектов конституции было великое множество, мы не о всех знаем, потому что в наших архивах далеко не все осело. Так мы знаем, например, даже и о проектах конституции времен Екатерины II, и даже времен Павла I, но так или иначе их по ряду причин, прежде всего связанных с опасениями политического характера, уничтожали, до нас они дошли только в упоминаниях.
Говоря о становлении главного государственного документа, доктор исторических наук Борис Ковалев провел параллель с другими странами. Как заметил ученый, многие европейские конституции, как и ныне действующая Конституция России 1993 года, принимались в непростые времена.
Что удивительно, почему-то самые выдающиеся и самые интересные конституции принимаются в условиях вопиющего беззакония. Будь то Конституция США, когда восставшие против своего британского сюзерена американские плантаторы, перечитавшиеся французских просветителей, сочиняют свою Конституцию, или те же самые французы, которые столь страстно сейчас поют Марсельезу, Озарм, к оружию, поют они на улицах Парижа 2018 года, принимали тогда в конце 18 века свою кровавую конституцию «Свобода, равенство, братство», при этом национальная бритва гильотина. Наконец мы возвращаемся к теме нашего сегодняшнего разговора. 18 год, разгар гражданской войны, разгар Великой революции в России. Да ведь и конституция 93 года тоже принималась, по сути своей, в отголосье расстрела Белого дома. В отголосье расстрела одной силой, другой силы, президентом парламента. Я очень плохой пророк. Потому что, глядя на реалии, как принималась Конституция 93 года, я был уверен, что это Конституция-однодневка, что она не может так отвечать требованиям, чаяниям народа нашей страны. Но это мое субъективное мнение, в большей степени как историка, а не как юриста. Вот некий элемент декларативности, некий элемент мечты, который был заложен в этой Конституции, получается, позволил ей отметить четвертьвековой юбилей. Конечно, мы не США и не Франция, где конституции уверенно переваливают век за век. Но, с другой стороны, если вспомнить, сколько у нас в 20 веке было конституций, кроме 18-го и 24-го, и 36-го, и 77-го, так что получается, что наша действующая конституция – это вполне уже взрослая девушка.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и теперь от праздников к будням. Ежегодно в России и в Новгородской области, в частности, регистрируются все новые случаи заболевания ВИЧ-инфекцией. Сейчас в большей степени вирус иммунодефицита передаются половым путем. И ежегодно в декабре в Медицинском институте Новгородского университета проходит научно-практическая конференция, где студенты, ординаторы и преподаватели поднимают тему борьбы со СПИДом и, главное, говорят о профилактике ВИЧ. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
На начало 2018 года в Новгородской области зарегистрировано 3492 новых случая ВИЧ-инфекции. Причем его регистрируют у молодых людей до 39 лет, а значит, заражение у них произошло еще раньше, лет в 20-25. С каждым годом в нашем регионе число ВИЧ-инфицированных становится больше, отметил, открывая конференцию, заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии Медицинского института Георгий Архипов. Если еще 20 лет назад вирусом болели в основном наркоманы, заражаясь друг от друга использованными иглами, то сегодня на первый план выходит заражение половым путем.
Если мужчина все-таки чаще заражается инъекционным путем, это потребители инъекционных наркотиков, то женщины значительно чаще заражаются половым путем.
Столько лет уже говорят о этой болезни, почему же так к своему здоровью люди относятся несерьезно?
В цивилизованных странах инфекция пошла на убыль все-таки. Благодаря такой, скажем, профилактике, направленных на три звена, это на источник инфекции, пути передачи и восприимчивый коллектив, это три звена эпидемического процесса. На второе звено, это механизм передачи, они очень серьезно отнеслись. То есть практически, особенно вот среди гомосексуалистов, за рубежом распространен путь передачи среди гомосексуалистов, они все используют презервативы. То есть механическая контрацепция, которая значительно сдерживает передачу инфекции. Вот. Ну и плюс все-таки, скажем, вот этот принцип «один партнер, одна партнерша», это у них тоже стало культом. И если и передается, значит, вирус половым путем, то крайне редко. О социальных группах. Есть такие группы. Вот мы ездили в Америку, а социальные группы есть. И вот среди них циркулирует вирус. А среди таких более-менее цивилизованных группах, интеллектуальных группах, там почти на ноль свели. Вот это передача инфекции.
У нас в России
не можем остановить. Вот. Хотя, я бы сказал, нравственность в целом улучшилась у нас по сравнению с 90-ми годами.
Откуда произошел вирус иммунодефицита человека? Кто стал переносчиком заболевания? Что происходит в организме человека при заражении? На эти вопросы в своем докладе отвечала студентка второго курса факультета лечебное дело Медицинского института Александра Кучерина. Одна из версий – это то, что ВИЧ пришел из Африки. Носителем вируса была обезьяна. Еще одна – то, что это искусственно созданный вирус. Существует также версия, что этот вирус существовал в природе, но после испытания водородной бомбы мутировал и стал поражать людей, отметила в своем докладе Александра. Кстати, у Александры есть друг, который болен вирусом иммунодефицита.
Да, у меня есть друг, который является носителем ВИЧ-инфекции. У него она еще не перешла в стадию СПИДа, но тем не менее мы хорошо общаемся и как бы при соблюдении каких-то базовых правил это не приносит никаких результатов, потому что я с ним знакома более 10 лет, еще с детства. Естественно, я сдавала и кровь, и проверялась. Я не являюсь носителем ВИЧ-инфекции, то есть ничего со мной такого не произошло. Моя мама просто была волонтером в ВИЧ-отделении больницы, и меня брала с собой, мне было где-то лет 10. Вот, и, может быть, за счет того, что я была ребенком и как бы еще не до конца осознавала, а может быть, в силу того, что я по жизни бесстрашная, но я не боялась, и сейчас уже как бы уже как медик я, в принципе, понимаю, как бы, уже этот вирус, то есть что и как там происходит, и, в принципе, просто знаю, какие правила надо соблюдать, чтобы не бояться.
Ну, получается, с детства нужно говорить об этом детям, чтобы они постепенно, может быть, даже начали сами изучать и понимать, что это люди, они такие же члены общества, как и все остальные.
Да, говорить надо, но надо это говорить адекватно, а не так, как у нас обычно в школах это проводится в форме ужасно занудных лекций, на которых школьники просто спят. Это ужасно, вот так не надо.
Ну и самое главное, чтобы не заболеть, да? Главное, да. Правило должны еще эти, не заболеть. Угу. Какие вот вы назовете самые главные?
Ну, во-первых, это, естественно, избежание беспорядочных половых связей. Это предохраняться, естественно. И, ну, я думаю, что путь передачи от наркомана к наркоману здесь не совсем актуален, но все-таки не надо. Нужно обращать внимание на то, что многие забывают, чтобы мастер маникюра, например, это девушек касается, да и парней, в принципе, тоже, чтобы был проверенный мастер, следить за тем, насколько хорошо он дезинфицирует свои инструменты, потому что многие забывают, что как раз-таки с помощью этого очень неплохой шанс заразиться. Точно так же, как и салоны татуировок, и какие-то вот именно такие, все, что связано с кровью. Ну, в принципе, в медучреждениях, то есть я же прохожу летнюю практику, у нас как раз был, ну, санитарская практика, и мы сами это все дезинфицировали, мыли. И я как бы понимаю, что в медучреждениях к этому относятся очень ответственно, поэтому я не думаю, что есть какой-то, ну, вот прямо серьезные поводы опасаться заразиться в медучреждении.
Вы же могли протереть, а могли и не протереть.
Ну, за нами следили. И, в принципе, хорошо за санитарами следят, чтобы они все тщательно обрабатывали, потому что это же не шутки.
И медики, они находятся в той группе риска, которые могут заразиться этой болезнью. Ведь правильно? Поэтому главный принцип – пользоваться перчатками, наверное, для медицинских работников.
Перчатки, средства индивидуальной защиты – это все необходимо.
Ну, по школам. У вас нет какой-то такой задачи, может быть? Не хотелось бы, если вы сказали, что лекции там ужасно непонятные, все стоит, чтобы рассказывать детям вот понятным их языком.
Насколько я знаю, студенческий совет проводит подобное мероприятие. Я точно знаю, что проводят по сердечно-легочной реанимации. Вот насчет ВИЧ не уверена, но то, что мы ведем санпросвет работу в школах и профориентацию в школах, это, да, такое есть. Ребята занимаются, у них, в принципе, неплохо получается, мне кажется.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Продолжается наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 21. Новгородские грецизмы. Ну, завершая обзор германизмов, если вы помните, мы посмотрели, какие германизмы можно найти в языке нашего города. Логично, завершая обзор грецизмов, задаться вопросом, а есть ли новгородские грецизмы? Конечно же есть, и мы посвятим им эту серию нашего сериала. В первую очередь надо назвать большой ряд греческих имен, которые вошли в язык нашего города. Хочется подчеркнуть, что это не только языковые грецизмы, это греческие, просто можно сказать, такие слитки культуры, конфессиональные грецизмы, да, потому что у нас православие греческое. Иногда, кстати, его так называют греческое православие. Да? Вот София, Софийский собор. Это греческое имя, в основе которого греческое слово «мудрость». Мы его встречаем, например, «философия». Ну, там мы говорим «София», тут мы говорим «София». Это уже русские разногласия. Но в этом случае, когда оно обозначает храм, оно обозначает не просто мудрость, а премудрость Божию. Это одно из имен Христа. У него было много имен. Софийский собор в целом, как сооружение, это цитата Константинопольской Софии, которую называют «Айс София», то есть «Святая София», да? Ну, как «агеография», это тот же самый корень. Конечно, как любит русский язык, у слова «София» появилась целая родня языковая, Софийская площадь, Софийская сторона. Мы уже не ощущаем их греческость, это просто как-то наши слова. В старину новгородцев называли софияне. Так был важен этот смысл, этот образ для города, да? И когда они шли в бой, то они говорили, так у них было за Новгород, за святую Софию, да? Если мы войдем внутрь храма и пройдем туда к противоположной стене, то увидим под стеклом фреску Елены и Константин. Константин – это византийский император, точнее Василевс, а Елена – его мать. Многое очень сделавшее для христианских святынь, просто отыскавшее, так сказать, вот гроб Господень, там, в общем, крест, на котором был распят Иисус. Это такие вполне исторические персонажи, да, и греческие имена. Константин означает постоянный, и в науке у нас есть Константа, тоже нам понятное имя, да, Елена. Это из античного греческого, где Хеле – это солнечный свет, да. Кстати, и солнце, гелиос, и система у нас гелиоцентрическая, это все один корень, где мы то произносим согласный хелио, гелио, то не произносим, получается Елена. Имена очень хорошо нам известны, каждый может назвать несколько Елен и несколько Константинов, Константиновичей, Константиновых, но в Софии они несут свою греческость, тем более мы знаем, что это все византийские сделали мастера, которых пригласили расписать построенный уже храм. Это был XI век. Имя художника – греки, греки, Феофан, грек. Он незримо присутствует в храме Спаса Преображения на Илине. грекам, понятно, его называли на Руси, да? Кстати, у нас еще есть Максим Грек, такой знаменитый писатель, тоже грек, вот грек. Но они же не из Греции современной, а из Византии. А имя Феофан, его реальное имя, значит, вот это от греческого слова «теофанис» – «богоявление». То есть мы еще знаем слово «богоявление», повторяя имя Феофан. Это, кстати, праздник еще античный, когда действительно, ну так его переводят на славянский «богоявление», когда выставляли изображение всех богов, явление всех богов. Да? Ну и оно было усвоено христианством. Это, кстати, крещение. Мы больше любим его называть крещением, да, и крещенские морозы. А в принципе за этим стоит вот это крещение Иисуса в реке Иордан, и тогда явилась всем Пресвятая Троица, Иисус предстал Сыном Божьим, то есть вот Он явился, Богоявление, да? Тоже хорошо, Феофан. Недалеко от Спаса Преображения, значит, там церковь апостола Филиппа. Но об этом имени как-то говорили мы с вами. Ип-п, вот это лошадь. А Фил – любовь, Филипп – любитель лошадей. Тоже вообще греческое абсолютное слово. И хорошо, и имя нам знакомое. В другую сторону – Феодор Стратилат. Феодор, мы видим тот же корень «теос», как и «феофан», да? Ну, это означает «Феодор», «феодор». «Феодор» надо было бы говорить. Это уже по-русски мы так соединили два звука в один, да? Это Божий дар, дар Божий. Ну, Феодор – известное имя. Сейчас появились и Феодоры маленькие, хотя раньше мы знали только Федоровичей и Федоровых. Везде это имя, оно очень распространено. А вот слово «стратилат» не такое распространенное. И, может быть, в других городах я как-то и не знаю никаких стратилатов, да? Стратилат – это военачальник, воевода. Вот Федор Стратилат – святой, который был воевода. Смотрите, у нас не только есть три стратилата. Стратилат Федор на ручью, Федор другой. И у нас и даже улица есть стратилатовская, да? Вот как мы погружены, это тоже грецизм, как мы погружены в греческий язык. Вернемся в наши мысленные, так сказать, прогулки на Ярославово дворище. Параскева Пятница – это удивительное название, это как бы параскева и перевод. Параскева – это канун праздника, да? Параскеус – канун, а праздником всегда считалась суббота, хотя у нас нет, да? Хотя у нас сейчас пятницу тоже очень любят. Пара. Пара – это рядом, да не то как бы, да? И в науке очень часто используется. Ну, хотя бы параграф. Граф – это то, что написано. А пара – это рядом с ним. Вот это закорючечка, параграф, да. Или пара – нормальное явление, да? Мы тоже это знаем. Пара – литература. Это такое есть ругательство у критиков литературных. Это не литература, это что-то лежащее близ, но не являешься. Ну, сюда переметнемся нашим взором. Георгий на торгу. На торгу, конечно, это славянское. Но Георгий – греческое. Мы говорили об этом имени. Земледелец. Значит, но святой, который носит это имя, у нас еще имеет такой эпитет – победоносец. Посмотрим вглубь туда. Значит, Никола. Дворищенский, понятно, Никола Дворищенский, мы все понимаем. А Николас по-гречески – Никао – это побеждать. А Лаос – это народы. Народопобедитель, так сказать, не знаю, вот так. Ну, у нас он назывался Угодник, зовется, так что имя, отчество, фамилии распространены, конечно, Николай, Николаевич, Николаев, конечно, не только в нашем городе. И вот там рядом, чуть дальше от Николая Дворищенского, Прокопий. Прокопий, значит, церковь, построенная Сырковыми, да? Прокопий – это преуспевание, успех. Мы думаем, что только мы изобрели это слово «успех». И культ успеха у греков тоже было. Это было Прокопе, да. Ну вот видите, это все греческий православный, да, с ним связанные названия, кстати, Лихудова корпусу, Лихуды в Кремле корпус такой. Вот если стать спиной к Сектунским вратам, то вы видите здание с высоким крыльцом, да. Вот что это значит, Лихудов? Это притяжательное прилагание от фамилии двух братьев греков, Лихудов. Они появились в Новгороде в 1706 году и открыли эллинославянские схолы по-гречески. И вот их звали Сафроний и Аники, Лихуды. Ну вот я знаю такую риторику Сафрония Лихуда, где написано Сафрония Лихудиева. То есть человек должна быть фамилия, все-таки у него нормальная русская фамилия Лихудиев. Уже в 18 веке люди имели многие фамилии. но и легко ее образовать. На здании есть памятная доска, если будете там, почитайте. И это греческое слово, и не только слово, но и люди греческой культуры, потомки греческих интеллигентов византийских, которые после падения Византии оказались в Италии, да, и прибыли к нам из Италии. Но вот за пределами православного, так сказать, греческого тоже есть такие слова. Например, телеграф. Теле и граф. Мне казалось, что это слово забудется, но вот образовали там кафе, и новгородцы постарше и так называют этот дом, хотя там сейчас висит вывеска гордая «Ростелеком», тоже, кстати, не без греческих корней «телеком». Вот хочу сказать про слово «катарсис». Кто-то думает, наверное, что это что-то алкоголическое. Нет, это слово хорошо известно из работ античного ученого Аристотеля. И все, кто изучает филологию, знакомятся с ней прям на первом курсе. Поэтика, такой есть труд Аристотеля. Там он определяет, что катарсис возникает, появляется в учении о трагедии. Что такое катарсис? Вообще греки ходили в театр на трагедию, чтобы испытать катарсис. Это такая душевная разрядка, как бы, которую зритель испытывает в процессе переживания. Переживания трагических событий. Значит, хорошо, вот они поняли, что за этим надо ходить. Ну и используют это слово, например, сейчас и кинокритики. Вот прочитаю так, Андрей Архангельский пишет. Эти фильмы вызывают катарсис. Они способны достучаться до зрителя, которого все сложнее заставить сочувствовать герою. Мы-то, видите, не расположены как бы. Но в русском языке у слова появляется, ну, вот все люди, которые имеют маленькое образование, не полное высшее, учат только в первом курсе, они все знают это слово, филологи. В русском языке у этого слова появляется такое нетеатральное значение – нравственное очищение. Видимо, вот это значение имели в виду те, кто взял это слово для названия наркологического диспансера. Ничего другого не могу предположить. Тем более, что он у нас в некоторых точках, и вот этот грецизм появляется. Закончу наш обзор на новгородских грецизмов словом «галактика», которое украшает фитнес-центр. Да? Это греческое слово «галактиус» означает просто «молочный». Молочный. Но вообще-то, как собственное имя, это название «Млечного пути». И значит, вот этой нашей звездной системы – это наш космический адрес. Но вот как вы видите, я еще, конечно, не все назвала, можно еще поискать, но новгородские грецизмы составляют такой небольшой словарик. Часть его знакома любому русскому, а часть только новгородца. Вот где еще есть улица Стратилатовская? Не знаю.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 18 декабря, за режиссерским пультом были Николай Львовский и Юрий Вончесан, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.